Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Ведыня. Официальная пропаганда утверждает, что кризис — продукт, сделанный в США, и именно просчеты экономической политики американских властей. Причина всех наших российских бед. Действительно, родина кризиса — США, однако развитие кризиса в России — носит гораздо более серьезный и болезненный характер, чем на Западе. Глубокая девальвация рубля, более 50%, крушение фондовых индексов более чем на 75%, США 40%, дефицит бюджета 20% в декабре 2008, в такого не было даже в момент распада СССР. Крушение объемов железнодорожных перевозок в начале 2009 года на 36%, спад производства более чем наполовину в металлургической промышленности, более миллиона новых безработных, резкое сокращение реальных зарплат, рост уровня бедности и разрушение среднего класса. Почему вирус кризиса так серьезно поразил именно российскую экономику? Почему? Несмотря на пропаганду о всесилии и мощи российской власти, она оказалась некомпетентной и не готовой к преодолению кризисных явлений. Что скрывают российские власти, рассказывая о кризисе и мерах по его преодолению? Есть ли альтернатива политике, проводимой Путиным? На эти и другие вопросы мы дадим ответ в настоящем докладе. Родина кризиса — США и ряд других стран Запада. Российские власти, говоря о кризисе, пытаются представить дело так, будто в экономическом кризисе виноваты только США, всячески избегая разговоров о собственной ответственности за происходящее. Кризис действительно начался в США, это правда. Кризис возник вначале в сфере ипотечного кредитования. В погоне за клиентами многие западные банки выдавали в массовом порядке ипотечные кредиты людям, не имеющим работы, денег и собственности. Практически без всяких залогов и шансов, что кредиты будут возвращаться. Сами кредиты выдавались под низкие проценты. Политика ФРС, Федеральная резервная система по стимуляции экономики на всем протяжении правления Буша, была направлена на снижение процентных ставок, что удешевляло кредиты. И случилось то, что должно было случиться. Люди перестали возвращать кредиты, банки из-за отсутствия средств начали банкротиться. В итоге возник серьезный банковский кризис, который перерос в кризис доверия. Кризис доверия привел к замедлению кредитования экономики, что немедленно спровоцировало стагнацию и экономический спад. Спад привел к сокращению спроса, в том числе на нефть и нефтепродукты. В течение 3-4 месяцев цена на нефть упала в 3-4 раза. Кроме того, политика низкой процентной ставки ФРС провоцировала спекулянтов к раздуванию всевозможных пузырей. На рынке акций, недвижимости, фьючерсов на сырье, металлы и так далее. Цена на нефть в $140 баррель ничем, кроме спекуляций, не была обоснована. Спрос на нефть стабильно держался на уровне 85 миллионов баррелей в сутки. Предложение не отставало от спроса. Себестоимость добычи нефти повсеместно в мире не превышала $10 в баррель. Рано или поздно пузырь в ТЧ на рынке нефти должен был лопнуть. И это случилось. Еще одна причина кризиса — эгоистическое поведение менеджеров финансовых компаний в ТЧ и банков, когда в погоне за бонусами они выдавали крайне рискованные кредиты, подвергая огромным рискам финансовые структуры. Дешевые деньги, рискованные кредиты, эгоизм менеджеров компаний, жизнь взаймы без оценок рисков, безудержное потребление и, как следствие, перепроизводство. Вот перечень причин нынешнего кризиса. Итак, вирус кризиса возник в США и ряде других стран Запада, в первую очередь в Великобритании, и стал стремительно распространяться по миру. Однако воздействие этого вируса на экономики разных стран оказалось различным. Оказалось, что разные страны обладают разным экономическим иммунитетом. Одни переживают его легче других, в России же, находящейся в состоянии экономического иммунодефицита, экономика начала в буквальном смысле рушиться. Развитие кризиса в России. Наиболее болезненно и тяжело по сравнению с другими странами кризис протекает в России. Выяснилось, что благополучие нашей страны в предыдущие годы строилось в основном на притоке дешевых денег из-за рубежа. Падение цен на нефть и бегство инвесторов в рекордный отток капитала привели к колоссальному дефициту денег в российской экономике, вызвавшему обесценение рубля, обвальное падение промпроизводства, инвестиций, доходов населения. Начнем с девальвации рубля. За период с лета 2008 года по начало февраля рубль рухнул на 50% с 23,5 до 36 рублей. Причины падения рубля хорошо известны. Россия, нефтяная страна и национальная валюта прочно привязана к цене нефти. Чем дешевле нефть, тем дешевле рубль. При этом сырьевая зависимость российской экономики за годы правления Путина резко усилилась. Если в 2000 году доля нефтегазового сырья в российском экспорте составляла 30%, то в 2007 году — 65%. Доля нефтегазовых доходов в бюджете страны составляла в 2000 году около 25%, в 2008 году — 50%. Рубль оказался абсолютно незащищенным от падения в условиях резкого снижения цен на сырье, а всякие попытки его удержать стали дорогостоящей авантюрой. Даже не специалисту ясно, что при сокращении поступления валюты в страну, вследствие крушения цен на нефть, твердая валюта в дефиците, а это значит, что за нее приходится платить больше рублей. Однако российские власти во главе с Путиным решили во что бы то ни стало удержать курс рубля. На эти цели были израсходованы астрономические суммы из золотовалютных резервов страны — более 200 долларов миллиардов. И что мы получили в итоге? Деньги выброшены, рубль падает, экономика идет под откос. Кто ответит за баснословный ущерб, который нанесли Путин и Ко? России. Кто ответит за то, что золотовалютные резервы — ЦБ за 4 месяца кризиса сократились более чем на 200 долларов миллиардов долларов, на треть. Кто ответит за их бессовестную ложь, которую они несли с экранов ТВ, убеждая народ хранить деньги в рублях? Вот лишь некоторые цитаты из речей первых лиц российского государства, нагло обманывавших народ по поводу перспектив девальвации рубля в разгар кризиса. 1 августа 2008 года. Доллар стоит 23 рубля 42 копейки. 18 сентября 2008 года. А.А. Жуков. Первый вице-премьер правительства РФ. В отличие от 1998 года, Россия очень хорошо подготовилась. Нам не грозит девальвация рубля, он будет поддерживаться. На инвестиционном форуме в Сочи. Доллар стоит 25 рублей 52 копейки. 22 октября 2008 года. Премьер-министр РФ Владимир Путин заявляет о нецелесообразности перевода населением сбережений из рублей в иностранную валюту. Дело сомнительное, потому что еще неизвестно, каким будет доллар, заявляет премьер. Игорь Шувалов, первый вице-премьер. У нас нет подобных планов. Мы считаем, что девальвация принесет вред. И в интервью Financial Times доллар стоит 26 рублей 44 копейки. 29 октября 2008 года. Дмитрий Медведев, президент РФ. Все свои счета в банках я сохранил. Денег не снимал, не переводил рубли в доллары. Уверен, что моим накоплением, так же, как и деньгам остальных российских вкладчиков, ничего не угрожает, отвечая на вопросы аргументов и фактов. Доллар стоит 27 рублей 30 копеек. 19 ноября 2008 года. Аркадий Дворкович, помощник президента. Даже при низких ценах на нефть никаких оснований для девальвации нет. Девальвации не будет, как бы этого кто-то, может быть, и не хотел, на медиафоруме «Единой России». Доллар стоит 27 рублей 43 копейки. 18 декабря 2008 года. Министр экономического развития Э. Набиуллина прогнозирует средний курс доллара на 2009 год — 30,8, 31,8 рубля. Доллар стоит 27 рублей 52 копейки. 26 декабря 2008 года. Первый зампред Банка России Алексей Улюкаев в эфире телеканала «Вести-24» заявил, что ЦБ РФ не собирается резко девальвировать рубль. И назвал нонсенсом слухи о том, что ЦБ может резко девальвировать национальную валюту перед Новым годом. Доллар стоит 28 рублей 67 копеек. 11 января 2009 года. Первый зампред Банка России Алексей Улюкаев в интервью газете «Ведомости». Наши действия — не девальвация. Доллар стоит 29 рублей 39 копеек. 28 января 2009 года. Герман Греф, глава Сбербанка, в интервью телеканалу «Вести». Основной этап девальвации рубля закончился. Я думаю, что теперь, может быть, стоит ожидать девальвации других валют, не в такой степени рубля. Доллар стоит 32 рубля 99 копеек. Курс доллара на 5 февраля 2009 года составил 36 рублей 31 копейку. Падение рубля к доллару по сравнению с уровнем 1 августа 2008 года составило 55%. Все это время высшие лица страны нагло врали россиянам, что девальвации не будет. Крушение рубля и банковский кризис связаны не только с падением цены на нефть. В течение 2008 бегство капиталов из страны достигло астрономической цифры в 130 долларов миллиардов. Это почти в два раза больше, чем приток капитала в 2007 году. Обвал на финансовых рынках. Еще совсем недавно Путин убеждал граждан страны покупать акции российских компаний. Сначала агитировали людей вкладывать средства в акции Роснефти. 27 октября 2006 года Путин заявил в Новоогарево, что в размещении акций Роснефти, состоявшемся в июле 2006 года, приняли участие 115 тысяч российских граждан, что, по его словам, являлось элементом прочности компании. За 2,5 года, прошедших после публичного размещения акций Роснефти, стоимость этих акций снизилась на 55%. С каждого вложенного в акции Роснефти рубля россияне, купившие эти акции, потеряли 55 копеек. Потом агитировали покупать акции Сбербанка, потом ВТБ. Десятки тысяч людей поверили власти и купили акции Сбербанка и ВТБ, которые с тех пор рухнули в разы. Сейчас они стоят около 14% от стоимости в момент их продажи гражданам. Раздача ваучеров по сравнению с этими аферами — образец честности. По крайней мере, людям бесплатно раздали ваучеры, многие ничего не потеряли, некоторые заработали. А здесь что? Сотни тысяч людей заплатили огромные деньги, поверив Путину, а их кинули. Обвал на фондовом рынке России стал катастрофическим. Рынок потерял 75% своей цены за время кризиса. Цена всех российских компаний сейчас дешевле, чем стоил «Газпром» в мае 2008 года. На родине кризиса, США, снижение фондовых индексов в 2008 году составило 40%. Тоже много, но в два раза меньше, чем в России. Как действует Путин в этой ситуации? Он выделил Внешэкономбанку, в котором сам является председателем попечительского совета, 175 миллиардов рублей.
Астрономические деньги.
Якобы на поддержку фондового рынка. И что? Рынок падал еще сильнее, чем до этого. С середины сентября, когда было объявлено о выделении госсредств на поддержку фондового рынка, индекс РТС рухнул более чем наполовину с примерно 1300 до менее 550 пунктов. Куда ушли эти деньги? Кто контролирует их расходование? Зачем вообще нужно было их выдавать? Кто ответит за разбазаривание гигантских сумм наших с вами денег? 175 миллиардов рублей были взяты из Фонда национального благосостояния. Этот фонд святой. Он создан для финансирования пенсий в случае, если возникнет дефицит пенсионных денег. С сайта Министерства финансов РФ /ву1.минфин.арю/national-wealthfund/mission/. Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности. Покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, как и уровень некомпетентности, вороватости и цинизма должен быть у людей, чтобы тратить эти средства на фондовые аферы. Где наши доблестные правоохранительные органы, бдительно следящие за расходованием пенсионных средств? Где Счетная палата? Действия по нецелевому расходованию средств Фонда национального благосостояния подпадают под статьи 2851 и 286 Уголовного кодекса РФ. Нецелевое расходование бюджетных средств и превышение должностных полномочий и должны повлечь за собой уголовное преследование чиновников, повинных в растрате бюджетных средств, предназначенных для выплаты пенсий россиянам. Отток капитала. Как уже подчеркивалось, в 2008 году из России убежало 130 долларов миллиардов — это огромные деньги. Это более чем в полтора раза превышает приток капитала в Россию в 2007 году в 82,3 доллара миллиардов, которым Путин хвастался как одним из главных своих достижений, выступая на заседании Госсовета 8 февраля 2008 года. 130 долларов миллиардов — это 1,5 миллиона рабочих мест, достойная зарплата, экономический рост. Эти средства могли быть инвестированы в промышленность, сельское хозяйство, дороги, транспорт, высокие технологии. Почему из страны бегут деньги? 1. Все началось с очередного наезда Путина на бизнес, затронувшего компании Мэчел, ТНКВР, рейдерского захвата компании «Евросеть». Инвесторы, напрасно ожидавшие оттепели, с приходом в Кремль Дмитрия Медведева, получили новую порцию доказательств того, что цель путинского режима — отъем собственности у предпринимателей через силовое давление. Капиталы побежали из России уже в июле. 2. Положение резко усугубилось после российско-грузинской войны и признания независимости Осетии и Абхазии. Жесткая конфронтация с Западом, отсутствие защищенности бизнеса, правовой беспредел сделали свое дело, деньги стали уходить. А уж когда грянул кризис, стали убегать с утроенной силой. Кто отважится хранить деньги во враждебной, непредсказуемой стране? 3. Бизнес не доверяет российским властям, которые все время врут по вопросу о кризисе, продолжают отнимать у предпринимателей собственность, поддерживают финансовой помощью только своих. Банковский кризис. СМИ скупо сообщили о проблемах в ряде банков. Сначала власти спасали Глобекс, Связьбанк, Сабинбанк. Потом проблемы в банковской системе приобрели тяжелый характер, и вначале власти решили помочь банковской системе выделением 1,5 триллиона рублей, которые были розданы трем приближенным к Путину банкам — Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку при этом, в отличие от государственных Сбербанка и ВТБ. Газпромбанк контролируется другом Путина Ковальчуком. Его контрольный пакет давно уже не принадлежит даже Газпрому. Почему только этим банкам помогал Путин? Догадайтесь сами. Банковский кризис возник в результате крайне высокой зависимости российских банков от иностранных кредитов, полученных под низкие проценты на длительные сроки. Бизнес российских банков был следующим. Берем дешевые западные кредиты и выдаем их российским гражданам и компаниям под высокие проценты. Так были выданы миллионы потребительских кредитов и примерно 1 миллион ипотечных. Когда в западных банках возникли проблемы, они перестали кредитовать российские, и у отечественной банковской системы возникла огромная дыра. Кредиты выданы, возвраты не поступили, дефицит покрыть нечем. Банкиры пришли к Путину «спасай». На поддержку банковской системы были выданы баснословные деньги, порядка 200 долларов миллиардов. Они должны были обеспечить стабильность банковского сектора и кредитование экономики. Этого не случилось. Едва получив деньги, банки их тут же конвертировали в валюту, никого при этом не кредитуя. А зачем? Если в условиях девальвации доходность по операциям конвертации доходила до 1000% годовых. В конце января, в феврале 2009 года образовался порочный круг. ЦБ кредитовал рублями банки. Банки конвертировали рубли в валюту, ЦБ выбрасывал от 10 долларов миллиардов до 30 долларов миллиардов в неделю из золотовалютных резервов. Рубль падал, экономика тоже, резервы таяли. Как Путин помогает олигархам. Наиболее сильно пострадало строительство, металлургия, машиностроение, торговля. То есть те сферы, где без банковского кредитования невозможно делать бизнес. Более 5 триллионов рублей, выделенных Путиным на поддержку экономики с начала кризиса в основном, пошло на помощь банкам, реальному сектору, производственным предприятиям эти деньги не достались. Банки предпочли придерживать их или закупать на них валюту вместо того, чтобы выдавать кредиты предприятиям. Поскольку кредитование закрыто, останавливаются стройки, встают домны, резко сокращаются железнодорожные перевозки, останавливаются предприятия. Спад промышленного производства в декабре 2008 составил 10,3%. Особенно драматическая ситуация в металлургии. Остановлены домны в Магнитогорске, Липецке, Череповце, Нижнем Тагиле. Спад перевозок на железнодорожном транспорте составил 30% в декабре 2008 года и 36% в январе 2009 года. В строительстве рост объемов работ в декабре 2008 года упал до нуля. Темпы роста вводов жилья в 2008 году упали в 4,5 раза по сравнению с 2007 годом. Естественно, сокращение производства приводит к росту безработицы. С момента начала кризиса в России потеряли работу более 1 000 000 человек. По оценке Евгения Гонтмахера, известного российского специалиста по вопросам социальной политики, к концу 2009 года в России будет 10 миллионов безработных, сейчас 5,8 миллиона.
А?
Что предлагает Путин? Установить пособие по безработице 4900 рублей. Форменное издевательство, не нуждающееся в комментариях. Но вот кому он серьезно помогает, так это приближенным олигархам. Судите сами. Одно из первых решений Путина после кризиса — резкое снижение налогов на нефтяные компании. Снижение налогов на нефтяников составит в 2009 году около 6,5 доллара миллиардов одновременно. Путин предложил увеличить ее СН с 26% до 34%. Это налог на зарплаты россиян. Они и так сокращаются, а правительство решило увеличить на них налог. Что это, как неадекватные действия, направленные против большинства жителей страны? Между тем, тихо и без объяснений, Путин выделяет лояльному олигарху Дерипаске 4,5 доллара млорд для того, чтобы взять под личный контроль компанию «Норильский никель». Ни копейки из этих денег до рабочих «Норильского никеля» не дошло. Далее он выделяет своим друзьям из «Роснефти» Сечину и Богданчикову через Газбанки финансовую помощь в размере 4,6 доллара миллиардов, хотя Роснефть по итогам года имеет прибыль в 13 долларов миллиардов. Затем Путин помогает своему приятелю Роману Абрамовичу, выделяя для поддержки его компании «Евраз» сумму 1,8 доллара миллиардов. На очереди выдача помощи другу национального лидера С. Чемезову и Ростехнологии. Он просил более 7 долларов миллиардов. В целом, Путин через ВЭБ выделил 1,3 триллиона рублей на погашение внешнего долга корпораций и банков в 2008-2009 годах. Эти баснословные деньги выделяются из Фонда национального благосостояния. Напоминаем, фонд создан не для поддержки олигархов-банкротов, а для выплаты пенсий. Расплачиваться за набранные крупными компаниями и банками долги приходится за наши с вами средства. Одной из самых скандальных и вредных мер, принятых Путиным, было повышение пошлин на иномарки и введение запретительных пошлин на подержанные машины. Эти меры направлены на поддержание бизнесов друзей Путина Чемезова, «АвтоВАЗ» и «Дерипаски», «ГАЗ». и направлены против подавляющего большинства граждан страны. Во-первых, потому что это уже привело к росту цен на автомобили. Во-вторых, качество российских машин никогда не улучшится без конкуренции. В-третьих, это потеря рабочих мест на Дальнем Востоке. 100-150 тысяч людей потеряют работу. В-четвертых, это резкое сокращение таможенных платежей. Количество ввозимых через дальневосточную таможню машин сократилось только в январе в 20 раз. С 1000 до 50 штук в день. При этом ОАО «КамАЗ» объявила о сокращении 3000 рабочих мест, 400 людей сократил GM «АвтоВАЗ». Потери для федерального бюджета, согласно расчетам Владивостокской таможни, составят до 1 доллара миллиардов, а сборы от таможенных пошлин в 2009 году сократятся минимум на 40% при дефицитном бюджете. Отчетливо видна стратегическая линия власти. Помощь приближенным олигархам в ущерб подавляющему большинству населения и предпринимателей. Путин поддерживает не рубль, а рублевку. Результат — сокращение доходов граждан и рост числа бедных и безработных. Число безработных выросло с 4,74 миллиона людей в сентябре 2008 года до 5,1 миллиона в декабре 2008 года. Реальные располагаемые доходы граждан в декабре 2008 года упали почти на 12%, реальная зарплата — почти на 5%. Просроченная задолженность по зарплате в целом по стране выросла с 1 августа 2008 года по 1 января 2009 года на 80%. Зато олигархи — банкроты, друзья Путина в шоколаде. Он за наши с вами деньги спасает их бизнесы. И в этом истинный смысл антикризисных действий правительства. Бюджет. Началось все с официальных заявлений Путина и других высших должностных лиц, что кризиса нет. «У нас есть сложности, но нет кризиса», — говорил Путин еще осенью. А другие российские чиновники называли Россию островом стабильности на фоне глобальных экономических проблем. Апофеозом некомпетентности правительства стало принятие бюджета 2009. Бюджет был принят осенью, когда кризис уже бушевал, исходя из совершенно нереальных параметров. Боинфляция в 2009 году. 8,5% в 2008 году она составила 13,3%. На 2009 прогнозируется примерно на таком же уровне 13%. И курс рубля — 24,7 рублей за доллар. Рост ВВП — 6%. Уже сейчас власти признают, что в 2009 году будет падение ВВП. И цена на нефть — 95 долларов за баррель. А профицит бюджета — 3,7% ВВП. Сегодня речь идет о дефиците бюджета как минимум в 7-10% ВВП. Послушная Дума без особых дискуссий такой бюджет приняла. Когда 12 ноября Совет Федерации одобрил бюджет, нефть стоила 50 долларов в баррель. Уже сразу стало очевидно, что бюджет насквозь лживый, его надо принимать заново. Принятый закон о бюджете выполнять никто не собирается. И Россия впервые с 1991 года вошла в новый 2009 год без бюджета. Новый проект исходит из более реалистичных цифр, однако, как бы то ни было, в 2009 году ожидается дефицит бюджета в размере 2,5 3,5 триллиона рублей и дефицит пенсионного фонда в 500 миллиардов рублей. Таким образом, все запасы в начале февраля 2009 года бюджетные резервы составили около 200 долларов миллиардов. Накопленные за последние годы от дороги нефти будут израсходованы уже в 2009 году. Запас прочности режима один год и, если кризис продолжится дольше, то финансовых ресурсов для выплат пенсий и зарплат у России больше нет. Это и есть путинская стабильность и цена, которую мы заплатили за его безраздельную власть и безраздельную власть его коррумпированного клана. Оказавшись неспособным к решению антикризисных задач, Правительство ввязалось в новогоднюю газовую войну с Украиной, потери от которой оказались огромными. Только прямые потери выручки «Газпрома» от трехнедельного отключения газа составили не менее $2 миллиардов. Это годовой бюджет крупного российского региона. А потери бюджета до $1 миллиардов гораздо важнее репутационные потери. Ускорится строительство газопроводов в обход России, в частности, Небюка, строительство терминалов по импорту сжиженного газа в Хорватии, Польше, Литве, Румынии. «Газпром» будет терять свои традиционные рынки. В последние годы он уже потерял часть рынка СНГ. Объемы газового экспорта в СНГ в 2007-2008 годах упали почти на 10%, а такие страны, как Грузия и Азербайджан, полностью отказались от закупок российского газа. Подобные действия Путина наносят прямые многомиллиардные потери российскому бюджету. Повышение тарифов на услуги естественных монополий. Твердо следуя линии на поддержку олигархов и монополий, Путин принял решение повысить тарифы на услуги монополий. Тарифы на электроэнергию в течение года вырастут на 27,5%, на газ — на 25%, железнодорожные перевозки — на 18-20%. Рост тарифов на газ и электроэнергию неминуемо скажется на коммунальных платежах. Они вырастут минимум на 30% в течение года и будут расти поквартально так же, как и газ с электричеством, подстегивая инфляцию. В январе 2009 года инфляция составила 2,4%, превысив и без того высокий уровень предыдущего года. Кризис и цензура в СМИ. В начале кризиса была жесткая установка на то, чтобы не употреблять слово «кризис». Как в советские времена, у них кризис, у нас остров стабильности и процветания. Потом уже поздней осенью власти признали, что в России кризис, и дозированно стали давать информацию. Тем не менее, наиболее значимые коррупционные решения оказались в поле тотальной, в первую очередь телевизионной цензуры. К этим решениям относятся. Один. Выброшенные на ветер $200 миллиардов, которые пошли на поддержание нереалистичного курса рубля. 2. Выделенные из Фонда национального благосостояния 175 миллиардов рублей на поддержку фондового рынка, при том, что рынок упал на 75%. 3. Помощь из Фонда национального благосостояния олигархическим группам Дерипаска, Абрамович, Роснефть, Газбанкев. 4. Помощь банкам и последствия этой помощи — отсутствие денег в реальном секторе, утечка средств в валютах. 5. Замалчивание реальных проблем Дальнего Востока, возникших в связи с решением о пошлинах на иномарки. 6. Замалчивание реальной ситуации в моногородах, где останавливаются градообразующие предприятия. 7. Цензура по вопросу о бюджете, крахе пенсионной системы и системы соцобеспечения, в частности, системы льготного обеспечения граждан лекарствами. 8. Последствия газовой войны с Украиной. Отсутствие широкого общественного обсуждения антикризисных мер привело к крупномасштабному разбазариванию огромных финансовых ресурсов страны и принятию заведомо коррупционных и вредных для России решений. Наше предложение. Неутешительный вывод в следующем. Созданная Путиным закрытая, авторитарная коррупционная модель государства оказалась неэффективной для решения антикризисных задач. Ни одна из целей не достигнута, огромные ресурсы истрачены. Коррумпированная система оказалась бессильной в борьбе с кризисом. Очевидно, что в период кризиса роль государства возрастает. Однако, когда государство слабое, коррумпировано, когда не работают законы, когда решения принимаются в закрытом режиме, эффект ничтожный, либо отрицательный. Поэтому наши рецепты по борьбе с кризисом — это отмена цензуры в ТЧ и по вопросу кризиса. Восстановление политической конкуренции с целью публичного обсуждения стратегии выхода из кризиса. Восстановление выборов губернаторов и парламентов с целью получить власть, ответственную перед народом. Отделение суда от исполнительной вертикали с целью борьбы с коррупцией и соблюдения законности. Разворот во внешней политике с целью восстановления доверия к России со стороны инвесторов. Таким образом, демонтаж путинизма и восстановление демократии – важнейший инструмент антикризисных действий. Мы считаем, что путинский режим не в состоянии справиться с финансово-экономическим кризисом. Следовательно, его необходимо менять. И начать надо с отставки правительства Владимира Путина, которое в условиях кризиса уже продемонстрировало свою полную беспомощность и вопиющую некомпетентность. Отставка правительства Путина и есть важнейшая антикризисная мера, без которой остальные меры нереализуемы. Без этого невозможно будет предотвратить масштабную коррупцию при распределении государственной помощи для борьбы с кризисом, вернуть в страну капиталы, использовать средства государства, то есть наши с вами деньги, максимально эффективным образом. Следовательно, демонтаж путинизма и восстановление в стране демократии — неотъемлемое условие осуществления любых эффективных антикризисных мер. Без этого никакие антикризисные планы и действия не дадут результата. Другими словами, нынешней России необходима полномасштабная политическая реформа. Что касается конкретных мер экономической политики, которые необходимо осуществлять сегодня, то ниже приведены конкретные предложения Объединенного демократического движения «Солидарность» по этому вопросу, общая идеология которых в необходимости полной смены идеологии и модели антикризисных мер. Сегодняшняя основная стратегия власти — эксклюзивное выделение финансовых ресурсов крупным корпорациям и проектам. В корне неверна. Для решения задачи поддержки внутреннего спроса и оживления деловой активности в экономике следует вместо привилегированных крупных компаний поддерживать малый и средний бизнесов тычеч. Через возврат части уплаченных в прошлые годы налогов и граждан через тот же механизм возврата ранее уплаченного подоходного налога, льготные кредиты или прямую финансовую помощь. Это позволит минимизировать риски неэффективного расходования средств, снизить коррупцию при распределении госпомощи, увеличит шансы на то, что выделенные деньги будут стимулировать именно спрос и оживление экономики, а не вывоз капитала и скупку валюты. Необходимо предпринять реальные меры по банкротству неэффективных олигархических структур, накопивших огромные долги, расплачивается за которые сегодня государство. Структур Дерипаски, Абрамовича, Чемизова, Газпрома. Во всем мире банкротство неэффективных корпораций и банков — одна из важнейших мер очистки экономик от плохих активов, смены проваливших дело собственников и менеджеров. В России государство делает все, чтобы в первую очередь защитить олигархов, пусть и ценой растраты средств налогоплательщиков. Этому необходимо положить конец. Обанкротившиеся олигархи должны понести ответственность за неэффективное управление своими компаниями. Конкретные предложения Объединенного демократического движения «Солидарность» по борьбе с кризисом таковы. 1. Выделять государственную финансовую помощь напрямую гражданам, а не корпорациям. Вместо выделения государственных средств на поддержку крупных корпораций и избранных банков, стимулирующего скупку лоббистами валюты и новые усилия лоббистов по растаскиванию государственных средств и выкупа государством кредитов, расходующего деньги всех налогоплательщиков на покрытие рисков, взятых отдельными кредиторами и заемщиками. Выделять средства напрямую гражданам в виде кредитов, возврата сумм уплаченного подоходного налога или прямой финансовой помощи. Это поможет поддержать покупательную способность населения, внутренний спрос и позволит прекратить нарастающее разворовывание госпомощи лоббистами. Выделение средств напрямую гражданам особенно актуально в моногородах, зависимых от неэффективных градообразующих предприятий, где социальная напряженность особенно высока, а выделение госпомощи предприятиям-банкротам ведет лишь к коррупции и разворовыванию госсредств. 2. Резко снизить бюджетные расходы на госаппарат, спецслужбы и помощь госпредприятиям, обеспечив условия для снижения НДС. Отменить запланированное повышение ее ЕСН. Объявить налоговые каникулы для малого бизнеса. перейти от политики резкого наращивания госрасходов и бюджетного дефицита к политике поддержки предпринимательской активности и внутреннего спроса за счет снижения налогов. Высокие бюджетные расходы сегодня — основное препятствие для снижения налогов. Повышение ее S, N-2010 G, объявленное правительством Путина, нанесет непоправимый удар по предпринимательской активности в России, прежде всего малому и среднему бизнесу. 3. Прекратить обман граждан по поводу недопущения девальвации рубля и проедания международных резервов Центробанка на искусственную поддержку курса рубля. Искусственная поддержка рубля приводит к удешевлению импорта и проеданию резервов ЦБ. Необходимо переходить к плавающему обменному курсу рубля, при котором курс определяется без участия ЦБ, не считая сглаживания спекулятивных колебаний, когда курс резко меняется в течение одного дня. Это лучше защитит экономику страны от внешних шоков, а падение цен на нефть и тому подобное, и позволит сохранить резервы ЦБ для других целей. Лучше использовать деньги на прямую поддержку граждан в условиях девальвации рубля, чем сжигать их в безуспешных попытках поддерживать курс рубля на бирже. 4. Бороться с ростом цен. Снижать бюджетные расходы, смотри выше. Отменить повышение коммунальных тарифов, инфраструктурных монополий. Демонополизировать важнейшие рынки. Инфляция в России продолжает оставаться высокой. Особенно сильно растут цены на продукты питания, коммунальные тарифы и тарифы инфраструктурных монополий. Монопольный рынок нефтепродуктов не обеспечивает снижение цен на бензин, адекватного снижению мировых цен на нефть. Завышенные цены и сохраняющаяся высокая инфляция затрудняют выход из кризиса, съедают прибавки к зарплате бюджетников и пенсиям. 5. Отказаться от протекционизма, превращающего российские предприятия в конторы по выбиванию госпомощи. Отменить решение о повышении ввозных пошлин на иномарки. 6. Развивать реальные инфраструктурные проекты. Строительство автодорог, аэропортов вместо выпуска инфраструктурных облигаций на финансирование сооружения неэффективного проекта нефтепровода к Тихому океану. Реализовать политические преобразования, способствующие усилению общественного контроля над расходованием средств на инфраструктурные проекты. Восстановить выборность губернаторов регионов и выборы депутатов всех уровней по одномандатным округам. 7. Реализовать программу мер поддержки развития производства продовольствия отечественными сельхозпроизводителями для уменьшения негативных последствий удорожания импорта. Создать условия свободного доступа сельскохозяйственных производителей на продовольственные рынки городов и товаропроводящие сети. Бороться с монополистами в сфере закупок и торговли продовольствием, развивать конкуренцию через поддержку крестьянских фермерских хозяйств, личных подворий. Создание потребительских и бытовых сельскохозяйственных кооперативов. 8. Снять цензуру по вопросу о кризисе. Отменить репрессивное законодательство о профсоюзах. Позволить гражданам свободно обсуждать экономические трудности страны и протестовать против произвола властей и работодателей. Организовать горячую линию помощи работникам при увольнениях, сокращениях зарплат и в других ситуациях ущемления их прав. Что дальше? Действия Путина в условиях кризиса в реальности направлены на поддержку узкого круга олигархических структур, которым выделяются огромные ресурсы. Эти деньги не идут на реанимацию экономики, финансирование новых проектов, выплату зарплат. Они идут за границу на валютный рынок, на спасение близких к Путину олигархов от банкротств. При этом рубль продолжает обесцениваться, ВВП и промышленное производство. Падать доходы населения, сокращаться безработица, расти. Такая антикризисная политика России не нужна. Необходимо спасать экономику, а не олигархов. На это направлены антикризисные предложения движения «Солидарность». Об авторах. Борис Немцов, один из известнейших российских демократических политиков, имеющий за плечами уникальный опыт государственного управления и публичной политики. В 1990-е «Эффективный губернатор» в 1997-м. 1998 вице-премьер российского правительства, министр топлива и энергетики. Многие из предложенных им преобразований, призванных сделать Россию современным демократическим государством с эффективной экономикой, были положены в основу программы социально-экономического развития страны 2000 года, реализация которой позже оказалась провалена президентом Путиным. В 1997 году Немцов отстоял «Газпром» в жесткой схватке с Вяхиревым и Березовским, не позволив приватизировать компанию за бесценок. В 2000-2003 годах Немцов возглавлял Демократическую партию и одноименную фракцию в Государственной Думе «Союз правых сил». В 2000-х, не попав в следующий состав Думы, ушел из политики. Однако в 2000-х вернулся в качестве одного из лидеров предвыборного списка партии СПС. Борис Немцов был категорически против роспуска СПС и вхождения ее в кремлевский проект «Правое дело», созданное им и его единомышленниками демократическое движение «Солидарность», единственная оппозиционная сила России, объединившая представителей всех маломальски заметных демократических сил страны. Владимир Милов — представитель новой генерации российских либеральных политиков. В свои 36 лет он уже имеет за плечами серьезный опыт государственного управления. В 1997-2002 годах он работал в федеральных органах исполнительной власти, всего за 5 лет пройдя путь от ведущего специалиста Федеральной энергетической комиссии до замминистра энергетики. Вамилов был одним из главных разработчиков российских энергетических реформ, пакета законов о российской электроэнергетике, впервые создавших правовую базу для развития и реформирования российской электроэнергетической отрасли, и автором, разработанной в 2002 году концепции реформы «Газпрома», направленной на преодоление нарастающего дефицита газа и предотвращение галопирующего роста цен на газ для российских потребителей. Эта концепция была отметена с порога президентом Путиным, в результате чего сегодня дефицит газа в России ощущается все острее, а цены ускоренными темпами приближаются к европейским. Добровольно покинув правительство в конце 2002 года, он стал крупнейшим российским независимым экспертом в области энергетики и получил широкое международное признание. В 2003-2008 годах Вамилов проявил себя как общественный деятель и публицист. Ведет регулярные авторские колонки в ведущей российской деловой газете «Ведомости» и интернет-издании «Газета» «Ру», а с 2008 года Вамилов включился в политическую деятельность, войдя в состав Оргкомитета по подготовке объединительной конференции демократических сил, прошедшей 5 апреля 2008 года в Санкт-Петербурге. На состоявшемся в декабре 2008 года учредительном съезде Объединенного демократического движения «Солидарность» Владимир Милов был избран в Политсовет и Бюро движения. 20.2.2009.4.50. Борис Немцов, Владимир Милов. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.